Глава 4. После уроков я поднялся к отцу в 204 класс. Там были двое учеников. Я, бросив на них недружелюбный взгляд, прошел в своей великолепной красной рубашке к окну и стал глядеть в сторону Олтона. В тот день я поклялся себе защищать отца, и эти двое, задерживая его, оказались первыми врагами, которых я встретил. Это были Дейфендорф и Джуди Лэнджел. Дейфендорф говорил: «Но я понимаю, в мастерской работать или на машинке учиться печатать и всякое такое, мистер Колдуэлл. Но если человек, вот как я, и не собирается поступать в колледж, какой ему смысл зубрить названия животных, которые вымерли миллион лет назад?» «Никакого», — сказал отец. «Ты прав на все 200%. Кому какое дело до вымерших животных? Вымерли? Ну и шут с ними, вот мой девиз. Они у меня у самого в печенках сидят. Но раз я нанялся преподавать этот предмет, так и буду его преподавать, покуда ноги не протяну. Тут либо твоя возьмет, Дейфендорф, либо моя. И если ты не уймешься, я тебя прикончу, пока ты меня не прикончил. Голыми руками задушу, если придется. Я борюсь за свою жизнь. У меня жена, сын и старик-тесть. Их кормить надо. Я тебя прекрасно понимаю. Мне самому куда приятнее было бы пойти погулять. Жалко мне тебя. Разве я не вижу, как ты мучаешься?» Я засмеялся с той окна. Хотел этим поддеть Дейфендорфа. Я чувствовал, что он опутывает отца, вытягивает из него жилы. Эти безжалостные мальчишки всегда так. Сперва доведут до бешенства. На губах у него буквально выступила пена. Глаза были колючие, как алмазики. А через какой-нибудь час являются к нему, откровенничают, ищут совета, одобрения. А только выйдут за порог, снова над ним издеваются. Я нарочно стоял к ним спиной, пока продолжался этот гнусный разговор. Из окна мне была видна лужайка, где осенью репетировал школьный оркестр, и девушки хором разучивали приветствие спортсменам. Рядом теннисные корты, каштаны вдоль дороги к богадельне, а вдали синего горизонта горбила Олтонская гора, вся в шрамах каменоломен. Трамвай, полный пассажиров, которые возвращались из Олтона с покупками, поблескивая, показался из-за поворота. Ученики, жившие в стороне Олтона, дожидались на остановке, пока подойдет встречный. Внизу, по бетонным дорожкам, которые, начинаясь у двери женской раздевалки, огибали школу, чтобы лучше видеть, я прижался носом к ледяному стеклу, парами и по три расходились девочки, крошечные, расчерченные квадратиками клетчатой ткани, меха, книг и шерсти. От их дыхания шел пар. Голосов мне слышно не было. Я поискал глазами Пенни. Весь день я избегал ее, потому что подойти к ней значило бы для меня предать родителей, которые теперь по непостижимой возвышенной причине особенно нуждались во мне. «Один я», — говорил Дейфендорф моему отцу, голос у него был писклявый. Этот тонкий голос поразительно не подходил к его статному сильному телу. Я часто видел Дейфендорфа голым в раздевалке. У него были короткие толстые ноги, покрытые рыжеватыми волосами, широкий упругий торс, покатые лоснящиеся плечи и длинные руки с красными кистями-лодочками. Он был хороший пловец. «Это верно. Не один ты», — согласился отец. «Но все-таки, Дейфендорф, ты, я бы сказал, хуже всех. Я бы сказал, ты в этом году самый непослушный». Он произнес это безразличным тоном. За многие годы работы в школе он научился совершенно точно определять такие вещи, как послушание, способности, спортивные данные. Среди девочек Пенни видно не было. Дефендорф у меня за спиной молчал, удивленный и, кажется, даже обиженный. У него была одна слабость. Он любил моего отца. Как ни горько мне вспоминать, этот грубый скот и мой отец были искренне привязаны друг к другу. Я возмущался. Возмущался тем, как отец щедро изливал душу перед этим мальчишкой, словно во вздоре, который оба несли, могла оказаться целительной капля здравого смысла. «Отцы-основатели», — объяснил он, — «своей бесконечной мудрости рассудили, что дети — противоестественная обуза для родителей, поэтому они создали тюрьмы, именуемые школами, и дали нам орудие пытки, именуемое образованием. В школу вас отдают, когда родители уже не могут справиться с вами, а идти работать вам еще рано. Я — платный надзиратель за общественными отбросами, за слабыми, хромыми, ненормальными и умственно отсталыми. Я могу дать тебе один единственный совет. Пока не поздно, возьмись за ум и выучись чему-нибудь, иначе будешь таким же ничтожеством, как я, и придется тебе идти в учителя, чтобы заработать на жизнь». Когда в 31-м году во время кризиса меня вышвырнули на улицу, мне некуда было податься. Я ничего не знал. Бог всю жизнь обо мне заботился, а сам я ни на что не был годен. Племянник моего тестя, Эл Гаммел, по доброте сердечной устроил меня учителем. «Не желаю тебе этого, мальчик. Хоть ты мой злейший враг, я тебе этого не желаю». Я смотрел на Олтонскую гору и чувствовал, что уши у меня горят. Словно сквозь какой-то изъян в стекле, я заглянул в будущее и непостижимым образом знал, что Дейфендорф будет учителем. Так было суждено, и он не миновал своей судьбы. Через 14 лет я приехал на родину в Олтон, на окраине встретил Дейфендорфа. Он был в мешковатом коричневом костюме, и из нагрудного кармана у него торчали карандаши и ручки, как некогда в давно забытые времена у моего отца. Дейфендорф растолстел и заметно облысел, но это был он. Он спросил, осмелился всерьез спросить меня, настоящего абстракциониста средней руки, живущего на чердаке в доме по 23-й улице с любовницей-негритянкой, стану ли я когда-нибудь учителем? Я сказал «нет». И тогда он заговорил серьезно, глядя на меня своими тусклыми глазами. «Пит, я часто вспоминаю, что твой отец говорил мне о призвании учителя». «Это нелегко», — говорил он. «Но ни от чего на свете не получаешь такого удовлетворения». Теперь я сам стал учителем и понял, о чем он говорил. «Замечательный он был человек, твой отец. Ты его знал?» А сейчас своим тонким, писклявым голосом он принялся плести что-то вроде: «Я вам не враг, мистер Колдуэлл, я вас люблю, и все ребята любят». В этом мое несчастье, Дейфендорф. Для учителя нет ничего хуже. Я не хочу, чтобы вы меня любили. Я только одного хочу, чтобы вы сидели тихо на моих уроках по 55 минут в день, 5 дней в неделю. И еще я хочу, Дейфендорф, чтобы ты дрожал от страха, когда входишь в мой класс. Колдуэлл детоубийца. Вот как вы должны обо мне думать. Ррр. Я повернулся к ним от окна и засмеялся, решив, что пора вмешаться. Они сидели по разные стороны обшарпанного желтого стола, наклонившись друг к другу, как заговорщики. Отец был бледен, измучен, впалые виски его лоснились. На столе валялись бумаги, жестяные зажимы, пресс-папье, словно наполовину превратившийся в жаб. Дейфендорф высосал из него последние силы. Работа в школе вымотала его. Я это видел, но поделать ничего не мог. Видел по ухмылке Дейфи, что, слушая бурные речи отца, она испытывает чувство собственного превосходства, кажется себе рядом с этой гнилой, но неугомонной, развалинной, молодым, чистым, красивым, уверенным, спокойным и непобедимым. Отец, видя, что я злюсь, смутился и оборвал разговор. «В половине седьмого будь возле спортклуба», — бросил он Дейфендорфу отрывисто. На вечер были назначены соревнования по плаванию, а Дейфендорф выступал за школьную команду. «Уж мы не подкачаем, обойдем их, мистер Колдуэлл», — пообещал Дейфендорф. «Они зазнались, пора им нос утереть». За весь год наша команда не выиграла ни одной встречи. Оллинджер был самый что ни на есть сухопутный городок. Там не было бассейна, одной реки у запруды возле богадельни сплошь усеивали битые бутылки. Неисповедимым образом, по воле Зиммермана, который вертел учителями как хотел, отец стал тренером школьной команды пловцов, хотя из-за грыжи не мог даже войти в воду. «Сделай все возможное. Больше никому не дано», — сказал отец. «По воде как по суху не пойдешь». Теперь, мне кажется, отец хотел, чтобы ему возразили, но мы все трое сочли за лучшее промолчать. В классе была еще Джуди Лэнджел. Отец считал, что ее старик запугал девочку, требуя от нее больше, чем она могла из себя выжить. Я сомневался в этом. На мой взгляд, Джуди была самая обыкновенная девчонка, не блиставшая ни умом, ни красотой. Она много о себе воображала и мучила легковерных учителей вроде отца. Она воспользовалась молчанием и сказала: «Мистер Колдуэлл, я хотел спросить насчет завтрашней контрольной». «Минутку, Джуди». Дейфендорф уже насытился и хотел уйти. Он только что не рыгал, вставая со стула. Отец спросил: «Дейфи, а как насчет курения? Если узнают, что ты опять куришь, тебя выгонят из команды». Тонкий, нелепый голос пискнул с порога: «Мистер Колдуэлл, да я с осени куриваю и не нюхал». «Не лги, мальчик, жизнь слишком коротка, чтобы лгать. Не менее 57 различных людских особей доносили мне, что ты куришь, и если Зиммерман узнает, что я тебя покрываю, он с меня голову снимет». «Хорошо, мистер Колдуэлл, я понимаю. Мне нужно, чтобы ты сегодня выиграл заплыв брасом на 200 ярдов. Будьте спокойны, мистер Колдуэлл». Я закрыл глаза. Мне было невыносимо слушать, как отец говорит тоном тренера. Это казалось мне недостойным нас. Я был несправедлив, ведь в конце концов именно этого мне и хотелось, чтобы он заговорил, как другие мужчины, нормальным, уверенным тоном, без которого немыслим мир. Быть может, меня мучило, что Дейфендорф мог дать отцу нечто ощутимое, выиграть заплыв брасом на 200 ярдов вольным стилем, а я не мог. Стесняясь показывать свою кожу, я не выучился плавать. Водная стихия была мне недоступна, и я влюбился в воздух, строил воздушные замки и называл это будущим. Так я надеялся вознаградить отца за его страдания. «Ну, Джуди, в чем дело?» — сказал он. «Я не поняла, что вы будете спрашивать». «Главу восьмую, девятую, десятую, я же сказал на уроке». «Ой, как много!» «А ты их бегло просмотри, Джуди. Ты ведь девочка умная. Знаешь, как надо заниматься». Отец быстро открыл книгу, учебник с микроскопом, атомом и динозавром на серой обложке. «Обращай внимание на то, что напечатано курсивом», — сказал он. «Ну вот, например, магма». «Что такое магма?»
«Вы это будете спрашивать?»
«Я не могу тебе сказать, что буду спрашивать, Джуди. Это было бы нечестно по отношению к остальным». Но тебе же все равно нужно знать, что такое магма.
Это, которая вытекает из вулканов.
Что ж, правильно. Магма — это изверженная порода в расплавленном состоянии.
Дальше. Назови три типа горных пород.
А это вы будете спрашивать?
Я не могу тебе сказать, Джуди.
Пойми.
Но какие бывают породы?
Остаточные, изверженные, осадочные и метаморфизированные.
Приведи пример каждой.
Гранит, известняк и мрамор, сказал я.
Джуди поглядел на меня с испугом.
Или базальт, песчаник и сланец, сказал отец.
Девочка тупо смотрела то на него, то на меня, словно думала, что мы в сговоре против нее.
Да, так оно и было. В такие счастливые мгновения мы с отцом становились единым целым, маленькой командой из двух человек.
«Хочешь, я расскажу тебе интересную штуку, Джуди?» — сказал отец.
«Самый богатый залежи сланца на американском континенте находится по соседству с нами, в Пенсильвании, в округе Лихай и Нортхэмптон». Он постучал костяшками пальцев по доске у себя за спиной.
«Доски, которые висят во всех школах от побережья до побережья, добыты здесь».
«Но мы это знать не должны, правда?»
«Да, в учебнике этого нет. Но я думал, тебе будет интересно.
Попробуй заинтересоваться. Забудь про отметки. Твой отец это переживет.
Не выбивай сама у себя почву из-под ног, Джуди. В твоем возрасте я не знал, что значит быть молодым. А после так и не пришлось узнать. Вот что я тебе скажу, Джуди». У одних есть способности, а у других нет. Но у каждого есть что-нибудь, пусть даже иногда только жизнь. Милосердный Бог не для того нас создал, чтобы мы жалели о том, чего у нас нет. Человек с двумя талантами не должен завидовать человеку с пятью.
Посмотри на нас с Питером. У меня нет ни одного таланта, а у него 10.
Я на него не в претензии, я его люблю. Он мой сын.
Джуди открыла рот, и я думал, она сейчас скажет, «А вы будете это спрашивать?» Но она ничего не сказала. Отец полистал учебник.
«Какие ты знаешь эрозионные агенты?» — спросил он.
Она набрала смелости.
«Время?»
— отец скинул голову, как будто его ударили. Под глазами у него... Были белые мешки, яркий нездоровый румянец исполосовал щеки, словно на них остались следы пальцев после пощечины.
«Признаться, об этом я не думал», — сказал он ей. «Я имел в виду текучие воды, ледники и ветер».
Она записала это в тетрадку.
«Диастрофизм», — сказал он.
«Изостазия. Что это значит?»
Нарисуй схему сейсмографа.
Что такое батолит?
Но вы не будете спрашивать все это?
Могу и спросить, сказал он.
Не думай о вопросах, думай о Земле. Неужели ты не любишь ее? Неужели не хочешь побольше про нее знать?
Изостазия совсем как пояс на большой толстой женщине.